Елена Косякина. А у нас в квартире газ. В 1946 или 1947 году, уже не помню сейчас, к нам в Большой Каретный переулок приехали рабочие и перерыли весь двор. К дому подводили газ. Это было такое событие. Ведь до этого мы готовили на керосинках, примусах или керогазах. В кухне с утра до вечера скрипели и свистели на все лады эти пожароопасные устройства. Все жильцы с нетерпением ждали, когда же проведут газ. А нам, детям, был интересен сам процесс проводки газа. Целыми днями мы слонялись по двору и заглядывали в вырытые канавы траншей. И вот однажды увидели, как рабочий вместе с землей выбросил на поверхность какой-то светлый полированный шар. Кто-то из мальчишек взял его в руки и ахнул. В его руках был человеческий череп. Оказывается, когда-то на территории нашего двора было кладбище. Действительно, рабочие то и дело стали натыкаться на человеческие кости. И теперь мы уже с опаской подходили к траншеям. Нам хотелось, чтобы уже поскорее в них заложили трубы и закопали. А вскоре привезли газовые плиты и начали устанавливать их во всех квартирах. Нам на 15 человек поставили 2 4-конфорочные плиты. И вскоре мы уже забыли о примусах и керосине. О том, что существует такая вещь, как холодильник, я узнала только в 1957 году, когда в один прекрасный день тетя Ася купила нам холодильник ЗИЛ. Сейчас трудно, даже невозможно представить, как в Москве летом на первом этаже можно было жить без холодильника. А вот жили, и ничего. Ведь после войны в холодильниках нечего особенно было хранить. Мясо покупали и варили в тот же день. Бабушка покупала на рынке кусочки подешевле и готовила их на 1-2 дня. Помню, что кастрюли с супом или щами на мясном бульоне бабушка на ночь выносила к входной двери в квартиру. Дело в том, что у нас было две двери. Первая, внешняя, была обита дерматином, она запиралась на ключ и открывалась наружу в подъезд. Через 50 сантиметров находилась вторая, внутренняя дверь, которая открывалась вовнутрь, в кухню. Так вот, бабушка обычно и ставила свою кастрюлю в этот маленький тамбурочек между двумя дверьми. Однажды это закончилось печально. Бабушка поставила кастрюлю со щами прямо с плиты. Через несколько минут кто-то позвонил в дверь. Бабушка пошла ее открывать и нечаянно задела ногой кастрюлю. Та опрокинулась, и бабушка сильно обварила себе ноги. В 1948 или в 49 году, не помню точно, я услышала новое удивительное слово — телевизор. Дядя Сеня, радиоинженер по специальности, решил сам собрать телевизор. Он купил электронные лампы и телевизионную трубку с маленьким экраном. И по вечерам, а чаще ночами, когда соседи спали, паял что-то на кухне. Маленький Илюша ему активно помогал. Он наматывал специальную проволоку на катушки. В один прекрасный день дядя Сеня внес в комнату сложную конструкцию, правда, без внешнего корпуса. Он поставил ее на тумбочку и предупредил всех, а в первую очередь меня, чтобы никто ничего не трогал руками, поскольку тут масса электрических проводов. Можно испортить телевизор, да и током может сильно ударить. Затем он включил эту удивительную машину в сеть, протянул от нее к окну какую-то проволочку, и вдруг экран засветился голубым светом, и на нем появилась симпатичная молодая женщина. Это была телевизионный диктор Нина Кондратьева. Она объявила о начале эстрадного концерта. Выступали знакомые всем любимые артисты. Это было какое-то чудо. Мы все побросали свои дела и уселись вокруг новой игрушки. Дядя Сеня был горд чрезвычайно. Теперь в нашей коммунальной квартире началась новая жизнь. По вечерам все соседи приходили на телевизионный огонек. Как все умудрялись найти себе местечко вокруг телевизора? В и так переполненной людьми и вещами комнате понять не могу. Марк Птичников. Тумбалалайка. Летом 1946 года мы жили в Виннице. Центр города представлял собой сплошные развалины, над которыми торчал обгорелый остов семиэтажной гостиницы «Совой», когда-то самого высокого здания в городе. А наш дом стоял на окраине. Кривая и узкая, мощенная двоенным булыжником Пушкинская улица, была застроена одноэтажными домиками. Война обошла ее стороной. Выглядела она, наверное, так же, как и летом 41-го года, и только иногда ветер доносил до нас тяжелый смрад. Значит, госкомиссия нашла и начала раскапывать еще одно место массового захоронения жертв немецкой оккупации. В городе были расстреляны тысячи людей. Немцы начали с евреев и цыган, потом та же участь постигла военнопленных, душевнобольных, арестованных нарушителей многочисленных правил поведения, знаменитого Орднунга и комендантского часа, и даже горожан, вовремя не избавившихся от своих собак и голубей. Отец ходил на опознание и в шеренге полуразложившихся трупов нашел свою двоюродную сестру, которую узнал по платью в горошек и еще по каким-то приметам. После этого он стал торопливо закрывать окно и уходить вглубь комнаты, когда по улице маршировали колонны пленных немцев, разбиравших в городе развалины. Его воевавшего, видевшего на своем веку много ужасного, трясло от ненависти. Ну, бог с ними, с пленными. Жизнь продолжалась. Достаточно суровая, голодная — это была жизнь людей, переживших самую страшную войну, голод, лишения, выживших, победивших, терпеливо восстанавливающих дотла разоренную страну. Самых разных, казалось бы, людей объединяли радость победы и надежда на светлое будущее. Работали, умели радоваться простым радостям. Не помню уже по какому поводу, но было у нас застолье. Собрались соседи по двору. Сидели за одним столом русские, украинцы, евреи, даже один поляк. Мой отец, вернувшийся в 41-м году с фронта после тяжелейшего ранения, мама, дядя Толя, оставивший в Сталинграде левую руку, и его жена украинка. Сидела многочисленная семья Радзинских, пережившая все ужасы оккупации и прятавшая у себя от зондеркоманды СС и от украинской полиции, эти были страшнее немцев, крошечного мальчика, полуеврея-полуполяка. Сидела пожилая еврейская чета, чудом убежавшая из города буквально за несколько часов до вступления в него немцев и недавно вернувшаяся из эвакуации. Вот только сына их не было за этим столом. Погиб в Германии за месяц до победы. Сидел поляк, потерявший здесь всю свою семью, пока он воевал в дивизии «Костюшка». Пили казенную и самогон из буряка, закусывали картошкой в мундире, капусткой, огурчиками, тощим деревенским салом. Наперебой рассказывали, кто про войну, кто про оккупацию, кто про жизнь в эвакуации, и вспоминали больше не голод, смерти и лишения, а то немногое смешное, что случалось в их совсем невеселой жизни. Победители! Этим все сказано. В разгар веселья открылась дверь, и запоздавший гость, уже где-то слегка принявший, заорал с порога: «Глядите, кого я вам привел!» За его спиной стоял оркестр. Два старых еврея, один, естественно, со скрипочкой, другой с кларнетом, одноногий инвалид с шикарным трофейным аккордеоном, скандалли и подросток с пионерским барабаном. Настоящий клезмерский оркестр, играющий без нот. Скорее всего, они их и не знали, и исполняющий практически любой заказ гуляющей публики. Музыканты чинно выпили по граненой стопке и, не дожидаясь ничьих пожеланий, заиграли «Катюшу». Потом, естественно, «Валенки», «Брянскую улицу», «Темную ночь». Потом наступила очередь украинских песен, застолье подпевало, не жалея глоток. А потом мой батя спросил: «Волох умеете?» И музыканты оглушительно заиграли знаменитую мелодию молдавских евреев. И пошла остальная классика. «Фрейлахс», «Ицек женится», «7.40», даже «Хава Нагила» сразу после свадьбы Шнейрзона и «Жил-был на Подоле Хаим Шик». Я, семилетний мальчик, допущенный к взрослому застолью, еще почти ничего не понимавший в сложностях взрослой жизни, тем не менее чувствовал, как эта немудрящая музыка делает людей добрее, заставляет забывать горе, страдания, уводит от повседневных забот и тревоги. Теперь я понимаю и могу сказать, что собравшиеся за столом гости с очень разными судьбами, образованием и воспитанием, разным положением в обществе, становились единым целым. Вот вам и избитое выражение «волшебная сила искусства». Оказывается, что точнее и не скажешь. А потом они заиграли знаменитую тумбалалайку, тоску и надежду, нежность и тревогу. И я с изумлением увидел слезы на глазах этих прошедших все круги ада людей. С тех пор прошло 63 года. Надеюсь, что сколько-нибудь лет я еще проживу. Но никогда не забуду и это застолье, и эту музыку. Тум-балалайка, шпил-балалайка, рвется и плачет сердце мое.